Мы с вами в прошлый раз начали очень важную тему христианского учения о Боге. Причем именно в плане не просто каком-то догматическом, хотя он подспудно в основании всегда присутствует и должен присутствовать у нас. Это всегда. А в плане апологетическом. Вот сейчас только что была лекция на первом курсе, и я назвал одну из работ профессора Киевской духовной академии Павла Светлова, это дореволюционного профессора, дал название такое этой работе «Христианское вероучение в апологетическом изложении». Я сказал вот им, имейте в виду, что все наши лекции, по какой бы дисциплине мы их ни читали, мы должны всегда христианские истины, догматические, нравственные, преподаватели историю, всегда должны их предлагать в апологетическом изложении. Почему? Потому что апологетическое изложение предполагает не что иное, как обращение к людям, находящимся вот за этими стенами, то есть к тем людям, которые, может быть, ищут какого-то знания, у которых масса вопросов, которые требуют объяснения, а не просто констатации. Это вот так, в Священном Писании написано вот так. И Святой Отец говорит вот эдак. И все. Нас никто слушать не будет. Мы никого тогда не приведем к церкви. Мы обязательно должны все предлагать в апологетическом изложении. Слышите? Апологетическом. То есть пытаться объяснить это, показать это, с разных сторон, может быть, осветить этот вопрос. А не только показать, что говорит Священное Писание или Святые Отцы. Хотя, повторяю, это должно быть у нас всегда в основе, должно быть фундаментом. Обращаю ваше внимание, все вероучительные постановления Вселенских соборов назывались оросами. Орос – греческое слово. Что это означает слово? Само слово означает границы. Пределы. Вот гать по болоту идет. Знаете, что такое гать? Деревья топят, 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 и, наконец, до дна дойдут, и уже можно идти по вот этому участку. Так ни направо, ни налево нельзя. Сойдете, все, болото затянет, и смерть. Вот эти пределы есть некие. В границах этих пределов, да, мы можем идти по правой стороне, по левой или в середине. Это мы можем идти в границах этих пределов. Но не думайте и не рискуйте выступать за границы их. Где эти пределы? Вот догматические постановления, они нам указывают. Помните Халкидонское? Не-не-не. И ни разу не сказано «да». Но сказано «не то, не то и не то». Значит, вот этого, что не то, мы должны знать точно, что это не то, это не так, не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Вот так. А как? А вот так. Все то, что находится внутри этого. Также и в отношении всех других вопросов, которые мы с вами освещаем, вопросы вероучительного характера, вопросы нравственные, все они должны проходить вот именно в границах, оросы, границы, вот. Если я положу сейчас очки сюда, то они упадут. Вот оно что такое, оросы, пределы. Почему и объяснение христианских истин должно всегда основываться на этих пределах. Говорят, если есть определение соборов, хорошо, вот, прекрасно. Бывают вопросы, по которым нет определения соборов. Тогда мы смотрим, как говорят святые отцы. Иногда они говорят однозначно, иногда говорят нет, и то, и другое, и то, и другое говорят, и такая точка зрения, и такая. Не будем, знаете, изо всех сил говорить, вот так и только так. То есть, может быть, и как-то и так, но поскольку они говорят так-так, скажем, вот, возможно, этих два взгляда, где они находятся? В границах. Вот этого ороса, границы, вот так. Так вот, здесь теперь, когда в учении о Боге, нужно обратить внимание на что? Что более всего волнует вот людей, когда мы говорим о Боге? Ведь их волнуют не какие-то абстрактные, отвлеченные наши рассуждения, да, а их интересуют очень многие вопросы жизненного порядка. Вы говорите «Бог», вы, христиане, говорите, что Он есть любовь. А как понять тогда страдания? Это один из вопросов, с которым постоянно приходится сталкиваться. За что Бог меня наказал? Понимаете? За что? За что мне такие страдания? За что Ему это? Вот вопросы, которые невольно возникают. Невольно они ставятся. Что мы, христиане, можем ответить на это? Причем, вот, понимаете, мы же должны ответить, ну, языком не ученым каким-то, не схоластическим, а обращаясь человек к человеку. Ведь самое ужасное, что может быть, это когда вы начнете отвечать по-профессорски. Сидит профессор, что такое? Чем он занимается? Одевает очки, ставит палец и читает. Оно смотрит, все заснули. Ах, такие сякие немазанные! Необходимо обращение человека к человеку, то есть жизненный разговор. Так вот, здесь вот учение о Боге. Я вам напоминаю, мы с вами начали. Да, христианство действительно открыло миру нечто беспрецедентное. Никогда в истории человечества не было такого учения о Боге, о котором говорит христианство. Никогда. Христианство говорит, что Бог есть любовь, и только любовь. Помните, я вам приводил Антония Великого? Он благ и только благ. Он другим словом выражается. Не просто премудрость, не просто разум, не просто там греческая богиня Дика, которая все по меркам и по полочкам раскладывает. Бог – это не компьютер справедливый. Совсем нет. Не компьютер он, потому что самый справедливый – это компьютер. Нет, Бог не компьютер. Бог есть любовь. Что это значит? Как тогда понять Его отношение к миру? Так вот, первое, значит, на что обращаю ваше внимание, что первое – это очень важно, друзья мои, и это является одним из важных аргументов в нашей основной идее, идее нашего с вами курса. Какая идея курса? Помните? Я все время хочу показать, что христианство – это та религия, которая происходит не от земли, не от мышления человеческого, не от напряжения, не вспотения нашего ума, что она действительно имеет богооткровенный характер, божественный характер. И вот учение о любви, о Боге любви, да, да, беспрецедентное. И мы не даже... Откуда могло взяться это такое? Бог судья – понятно, Бог справедливый, милостивый – все понятно. Как могла прийти такая идея? Но я вам скажу, и на этом христианство не останавливается, когда утверждает о Боге любви. И я прошу вас, друзья, имейте это в виду, вам это так много это даст в ваших вот дискуссиях. Не просто говорит христиан, что Бог есть любовь, и доказал это. Оно говорит вообще вещь ужасную. Да, ужасную и абсолютно неприемлемую ни для какой религии. Бог есть величайшее, абсолютное смирение. Вот это уж вам скажут, извините. И мы согласимся. Верно. Верно. Бог – смирение? Извините. Это. Чтобы начальник какой-нибудь высший, чтобы он был образцом смирения? Да. Христианство это утверждает. И знаете чем? Крестом. Мы проповедуем Христа распята, иудеям – соблазн, действительно соблазн, эллинам – безумие, точно, точно, точно. Бог смирился. Смирение до креста – это абсолютно. Тот, который говорит, разве я не могу умолить Отца, и он представит 12 легионов ангелов. Вы знаете, легионы – это римская армия, которая была разбита на легионы, и это было, так сказать, полное число римской армии, такое 12 легионов. Да. И ничего этого. Сойди с креста, и мы поверим тебе. Посмотрите, какой вызов. Просто даже трудно себе представить, чтобы перед лицом этого вызова действительно не сойти с креста. «Но я для того родился, для того и пришел», – говорит он. Оказывается, христианство утверждает, что Бог есть не только просто любовь, но в этой любви мы видим абсолютное смирение. Я хотел сказать «совершенное» и так далее. Вот, ну, слово «абсолют», этот философский термин, он, пожалуй, лучше всего выражает. То есть это все полнота, абсолют, абсолютное смирение. Этого не знала ни одна религия мира, ни одна. И, как вы уже знаете, проходя историю религии, что и в дальнейшем даже, в дальнейшей истории существования христианства, что мы видим? Мы видим или деградацию христианского сознания, и Бог опять превращается в кого? Мздовоздаятеля и судью. Вы догматику читали когда-нибудь какие-нибудь? Там раздел знаете? Мздовоздаятель и судья. Как нужно быть осторожным с этими вещами? Вся Библия, кажется, наполнена этим. В самом Евангелии даже мы находим о том, что он сядет, да, судить. Вот тут-то, вы слышите, когда мы в Евангелии видим подобные рода слова, вот тут мы и должны кому обратиться? Как же понимать это? Как понимать? С одной стороны, потрясающая любовь, крест, и вдруг судья. Правильно, вопрос верный. Как же понимать? Как? Вот тут, здесь, как и в решении прочих вопросов, мы должны за кого держаться обеими руками? Что говорят отцы? Святые отцы. Не учителя какие-нибудь, не профессора там какие-нибудь, не известные там богословы. Что говорят отцы? Вот я вам в прошлый раз привел целый ряд высказываний Иоанна Златоуста, который объяснил нам, откуда все эти слова такие о божественном гневе, о божественной мести, о божественном наказании, о его судейской миссии, откуда? Он прямо сказал: ради простых, грубых людей. Иначе не поймут. Не поймут. Скорее всего, просто любовь. О-хо, красота. Все простит. Все будет в порядке. Идем выпьем. Грубый действительно народ. Он знает только черные и белые. Вот это беда. Иоанн Златоуст говорит, ради этих грубых людей употребляются в Священном Писании вот эти все речения. Вы слышите? А как же не грубо? Он объясняет. А как же не грубо? И мы читаем, что пишет Антоний Великий, что пишет Григорий Ниский, что пишет Кассиан Римлянин, что сам Иоанн Златоуст пишет. Все они говорят об одном и том же. Да, Бог есть любовь, но мы-то можем воспринимать эту любовь как? Очень по-разному. Можем от нее закрыться своими делами, своим сознанием, своей грязной душой, а можем открыться к нему, и тогда этот свет, проникающий в нашу душу, исцеляет ее и наполняет ее, нашу душу, уже той же любовью. Вот какова в принципе ситуация, друзья мои, я обращаю на это ваше внимание, потому что вопрос это действительно очень и очень важный. Как нам относиться и как нам разбираться во многих вещах? Откуда появился протестантизм? Откуда все эти секты? Вы поймите, это очень важно. Откуда? От собственного толкования Священного Писания. От собственного понимания, когда игнорируется святоотеческая мысль, святоотеческий опыт. Я так понимаю. И все. Христос сошел на второе небо. Да, второе пришествие. Совершилось, только вы не увидели, какие-нибудь адвентисты седьмого дня. Вот так. Итак, вопрос, который перед нами действительно стоит в связи вот с этим, с этой темой о Боге, это вопрос о страданиях. Что мы можем ответить? Ну, в отношении, кажется, ну, страдание, как в принципе страдание этого мира, кажется, здесь ответ, он может быть понят и принят, что мы страдаем не потому, что Бог нас наказывает. Бог есть врач. Врач не наказывает, когда делает операцию больному. Это не наказание. Вы слышите? Это не наказание. Кстати, славянское слово «наказание», вы знаете, это научение. Научение. Это обучение. Не мстит, то есть Бог. Как не мстит врач, когда делает операцию. Вот это первое очень важное положение. Все то, что мы рассматриваем как божественное наказание, когда вот это грубое наше сознание говорит, на самом деле не является таковым. Нету Бога мести. Это только любвеобильный врач. А лекарства приходится нам подавать разные. Почему? А разные вещи мы творим. Кто ртуть пьет вместо воды? Вот такая интересная. Кто пытается без парашюта с самолета там или с какого-то этажа прыгнуть? Да. Кто говорит, что очень вот это хорошие травки так покурить, очень здорово, знаете ли, прям сразу в рай попадает. Да. И чего только нет. И мы все это знаем. Когда грубые вещи, мы знаем. Говорим, да-да, бедняга, вот тебе допился до белой горячки. И никому в голову не приходит, что это Бог его наказал белой горячкой. Кому это приходит в голову? Никому. Всем понятно. Вот эта грубятина всем понятна. Как только христианство говорит, что ты, может быть, еще более тяжко даже ранишь свою душу, когда лукавишь, лицемеришь, льстишь, завидуешь, преисполнен алчности, гордыни, тщеславия, берегись, человек, этих вещей. Ты и только ты этим ранишь себя. Ты, потому что ты знаешь, твоя совесть сама тебе даже подсказывает о многих вещах, не делай этого. А ты это делаешь. Что ты? Правда? Я думаю, что каждый тогда поймет. Оказывается, не Бог наказывает, а я себя раню этими вещами. И эти ранения имеют разные последствия. Очень разные последствия. У кого снаружи, у кого изнутри. Но это происходит. Мы раним себя в любом случае этими грехами. Потому Бог и призывает, будучи любовью, да, старайтесь не грешить, кайтесь тут же. Книга Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе», даже его дневники, вот эти последние предсмертные дневники, если кто из вас читал, чем они наполнены, вы посмотрите. Праведный человек? Да. Святой? Да. Святой? Как святой? Посмотрите, он завидует, он тщеславится, он раздражается. Как святой? Так святой или не святой? Надо же понять даже эту категорию святости. Я уж не говорю о том, что и на славу солнцу, и на луне, и на звездам, и звезда от звезды разу стоит во славе. Не об этом только говорю, а говорю о самом, может быть, важном. Посмотрите, как он относился к этим вещам. Я почеславлюсь и еще похвалюсь этим, как я ему сказал, кто я. А он почеславился, потом плачет: «Господи, прости меня!» Кается. Он указал нам великий принцип жизни, если хотите, своим опытом. Сразу же покаяние в любом совершенном грехе. Вот его в чем святость. Не мы святы, вы слышите сами по себе. Мы святы лишь в той степени, в какой открываем свою душу Богу. А мы свою душу открываем только в покаянии, в искреннем покаянии. Вот она, когда может постепенно, постепенно созидаться вот эта Божья святыня в душе человеческой. От чего страдания наши происходят? Внешние, внутренние. Ведь мы же не знаем этих законов, вы слышите? Мы не знаем законов. Как что там происходит, этих духовных законов? У одного внешнее полное благополучие, а на душе кошки скребут. Ему завидуют, а он с кислой физиономией смотрит на весь мир. кажется, все прекрасно, а его вдруг страшная болезнь поражает. Я говорю, то внешнее, то внутреннее. Мы не знаем. Мы не знаем, врач знает, что ему лучше дать. Вот на данный момент дается ему какое-то полное благополучие. Опять. Не посмотрит ли он на себя в этом благополучии? Воздаст ли он славу Богу? Не обратится ли к себе и скажет, не оскотиниваюсь ли я при этом благополучии? Не смирится ли человек, будучи богат в славе и в чести? Бог видит, дает, как врач, каждому свое лекарство, каждому наилучшие условия. И скорби, о которых мы говорим, является ничем иным, как лекарством любвеобильного врача. А что все мы больны, уж, наверное, в этом можно бы уж не сомневаться. Не знаю, мне кажется, только уж какой-то уж сумасшедший только человек может считать себя, не знаю, святым или безгрешным. Уж надо совсем потерять ум и все на свете. Итак, на первый вопрос мы отвечаем. Отвечаем, да, причиной всего происходящего с нами является то, является наше отношение к себе. Не Бог, а наше отношение к себе. Вот является причиной. Бог является только промыслителем, то есть врачом, который в любой момент нашей жизни пытается создать для нас наилучшие условия. Какие наилучшие? Чтобы мы осознали, кто мы есть. Когда на меня нападают, кто-то там ругают, не искать других. Во, видите кто? Вот он, вот, смотрите, какая неправда, то-то. Кажется, мы видим неправду. Видим, верно, объективно это так. А что мы должны о чем задуматься, христиане? Так, что это же ко мне имеет отношение. Это Бог мне дает. Это значит, для меня какая-то польза делается. Польза, слава тебе, Господи, помоги мне. Это значит, для меня люди только орудия в руках промысла Божия. Сам по себе человек и никто не может причинить зла другому. Об этом замечательно пишет Исаак Сирин. Никто, никакая тварь, говорит он, ни демоны, ни звери, ни люди, слышите, он здорово пишет, никто не может причинить человеку ни малейшего зла. Волос головой не падет без премудрой и любвеобильной воли Божией. Вы слышите, оказывается? Вот какая истина проистекает из нашего понимания учения о Боге любви. Вот как мы должны относиться и как должны понимать все страдания, которые проистекают в нашей жизни. Как важно это объяснять людям, друзья мои. Обязательно нужно объяснять. Да. Не люди являются врагами нашими, а мы сами. А Господь дает нам только возможность увидеть себя, понять, если хотите, смириться. У Марка Подвижника есть замечательные слова. Вот я вам зачитывал в прошлый раз это и Кассиана Римлянина, да, и Антония Великого, как он пишет о скорбях, о том, кто есть Бог. По-моему, я вам зачитывал. Да, так что здесь я не буду повторяться. А вот в отношении того о природе всех этих вещей, это очень важно, друзья мои, это знать. Например, Марк Подвижник очень глубоко смотрит на этот вопрос и говорит так. Причиной всех наших бед, которые с нами происходят, он указывает на самый корень. Знаете, что является причиной? Возношение наше. Ух, как интересно! Оказывается, в самом корне лежит вот это превозношение, возношение, гордость наша. Ну, вы же помните, что писал Авва Дорофей, когда он говорил, что, конечно, основанием всех страстей является гордость. Конечно, гордость, это ясно, но из нее проистекают эти три ствола главнейших три ствола, на котором, если хотите, все многообразие грехов человеческих. Эти три ствола вы помните. Три С. Сластолюбие, сребролюбие, славолюбие. Вот эти вот три вещи, которые и являются причинами, если хотите, причинами всех страданий человеческих. Я не знаю, вот такое объяснение, может быть, будет доступным как-то людям, которые имеют хотя бы такую, ну, веру какую-то, но не понимают, почему вот у них случается то-то и то-то. Вот. Мне кажется, вот нужно объяснить это людям. Обязательно нужно объяснить другое, что скорби – это совсем не означает большую греховность человека, и отсутствие скорбей – будто бы меньшую греховность человека. Ничего подобного. Бог – врач, и Он каждому просто дает свое лекарство, и больше ничего. Когда делают операцию одному, а другого отправляют на курорт, совсем не значит, что врач не возненавидел этого первого и возлюбил другого. Ничего подобного. Даже более того, не значит, что болезнь первого, которому делают операции, тяжелее и хуже, чем второго, которого посылают на курорт. У первого что-нибудь какая-нибудь элементарная вещь. Ну, допустим, аппендицит, который привожу всегда. Сделали, все в порядке. А у этого, которого там на курорт, у него сердечно-сосудистые, да еще какие-нибудь там печенки-селезенки, где надо пить всякие там воды и так далее. Того гляди, человек на тот свет пойдет. Так и здесь тоже мы должны понять, что вовсе не скорби и неблагополучие, да, определяет наше духовное состояние. Нет, нет. Может человек в благополучии быть в гораздо худшем состоянии, нежели тот, у которого внешние скорби. Это, друзья мои, это тоже очень важно это отметить, когда мы разговариваем с людьми на эту тему. Вот так. Это то, что нам нужно иметь в виду. Вот Исаак Сирина, я вижу, на листочке написано: «Ибо что по необходимости следует, то по извращению смысла называем воздаянием». Это он отвечает на вопрос о том, что мы скорби называем воздаянием. Он говорит, это же по необходимости следует, что у обжора, смотрите, у него начались желудочно-кишечные нестроения и прочее там. Это же по необходимости следует. А мы говорим, Бог меня наказал. Какой же там Бог наказал, когда голубчика за стола встать не может каждый раз? Да. Но здесь, кажется, это все понятно. А вот вопрос, на который вам придется отвечать, это вот невинные страдания. Вот обычные страдания – это, ну, я не знаю, у вас, если возникнут какие-то вопросы, то, пожалуйста, потом скажите. А вот невинные страдания – вот это вопрос, о котором мы знаем, писали, кажется, рассуждали. И вот как бы привести это, как говорят, к единому знаменателю? Все-таки чем объяснить страдания от детей, праведников? Чем вот объяснить? Особенно детей. В отношении праведников еще можем сказать, что само небо нечисто пред Богом, и что и тех, кого мы называем праведниками, они только праведники относительно нас. Но по существу и они, как и само небо, нечисто пред Богом. И когда великие святые действительно называют себя таковыми, они подтверждают это. Помните, я вам приводил, вы запомните это. Сесой Великий просветился, как солнце, перед смертью, а умолял Бога дать ему время на покаяние. Видел, кто он есть перед лицом святыни Божией. Пимен Великий уверял, что, поверьте, братья, куда будет вернут сатана, туда буду вернут я. Видел он всю свою нечистоту перед лицом Божиим. Понимаете, какие вещи-то? Именно святые они особенно видели, и у них очищался взор. Они вдруг соприкасались с Богом и сразу видели все свое ничтожество перед лицом Его. Так вот, в отношении, значит, праведников, которые страдают, кажется, несправедливо, тут у нас, ну, можем мы сказать, что праведных, как сказал пророк Давид, нет праведного, нет ни единого, всяк человек ложь. Тут, так сказать, еще мы, кажется, ну, могут, можно это понять. Это не так все-таки сложно, сложно понять. Вот. А вот в отношении тогда страданий детей, невинных страданий детей, что мы скажем? А сколько их в мире? Я не помню, где-то я прочитал, по-моему, сколько-то миллионов детей сейчас, в настоящее время, или 300 тысяч, вот я забыл, что-то ежегодно умирают от голода. Вот я не помню я цифры, извините, но что-то очень большое число. Сейчас от голода умирают детей. Друзья мои, это невозможно себе просто представить, когда ребенок просит есть, а ему отдать нечего. Ребенок просит. Это картина, это пытка, по-моему, быть свидетелем вот такой вот картины. И это совершается, это происходит. Вот о чем спрашивают. А сколько садистов, которые тоже издеваются? Сколько детей рождается в тяжелых болезнях и тоже страдают? Действительно, это вопрос, который естественно возникает в душе человеческой. Как объяснить с христианской точки зрения, что это значит? Почему это совершается? Ну, первое, вот давайте с вами порассуждаем. Да. Ну, первое, на что бы я обратил ваше внимание, это рассуждение, которое имеет общий характер, но которое имеет, тем не менее, большое значение. Я вам скажу так. Хорошо, представим себе, никакого Бога нет. И вот вам море этих страданий. Ведь история действительно человечества наполнена кровью. Страданий всех, и взрослых, и детей. Бога нет. Так? Каков смысл этих страданий? Смысл, я говорю, у этих страданий? Никакого. Какая-то машина безжалостная. Машина исторического, так называемого, движения, бездушная машина природы или чего даже понятнее, давит людей и погибают. Бессмысленны, оказываются, все эти страдания. Христианство утверждает, христианство, что ни одна капелька страданий, это утверждение, ни одна капля, ни одна слеза не является напрасной. Оказывается, все страдания человеческие, взрослых ли, детей ли, неважно, все они имеют огромный смысл. Причем какой смысл? Положительный смысл. Слышите? Положительный. Если Бог есть любовь, следовательно, вы понимаете, логика элементарная. Если Он есть действительная любовь, следовательно, все страдания имеют огромный положительный смысл. Врач не будет мучить специально, мы говорим о враче святом, мучить человека. Если он что-то делает тяжелое, делает только с одной идеей, с одной надеждой – помочь человеку. И, следовательно, здесь, перенося эту аналогию на наше понимание Бога, мы должны сразу сказать, если в атеизме бессмысленны все эти страдания, то в христианстве мы глубоко убеждены, независимо от того, можем ли объяснить или нет, мы глубоко убеждены, что ни одно мельчайшее страдание человеческое не является бессмысленным, А если оно не бессмысленно, следовательно, оно имеет огромный положительный смысл. То есть все эти страдания являются ничем иным, значит, как исцеляющим средством, исцеляющим для жизни вечной. Не этого мига существования, а для жизни вечной, бесконечной жизни. Вот что это первый для нас очень важный ответ, который имейте в виду. Как только мы признали, что Бог есть любовь, следовательно, это так и никак иначе. Может быть, этого было бы и достаточно. Достаточно. Но можно попытаться и порассуждать, как понять все-таки, какая же польза, какова природа этих страданий, так сказать, почему они возникают, что они могут дать. Правда же? Теперь можно попытаться теперь порассуждать. Ну, рассуждения разного есть порядка. И вот вы, кстати, у вас семинар, один из семинаров об этом, кажется. Так, ну вот я вам предложу, по крайней мере, следующие некоторые мысли. Мы еще с вами, конечно, вот не касались вопроса греха и не рассматривали три категории греха – личный, первородный, будем говорить, и родовой. Мы с вами не касались еще. Поговорим об этом. И тогда, может быть, вспомним и эту нашу минуту. Но хочу вам сказать, под родовым грехом, разумеется, это просто обычная болезнь, передаваемая из рода в род. Но болезнь уже не физическая и не психическая, вы слышите, а духовная. Вот рождаются люди, вы знаете, страшно гневливые, например. Страшно. Ну, его не тронь. Тут же взрывается, знаете ли, как вулкан. Рождаются страшно ужасно жадные, например. Просто патологическое что-то. И так далее. То есть люди вот именно рождаются уж с наследственной, вы слышите, в этом роде причем, в этой семье, например. Вот рождаются из поколения в поколение. Вот. Рождаются люди вот с такой ярко выраженной какой-то страстью. Вот это называется ярко выраженная страсть. Называется родовым грехом. Так я вот к чему хочу сказать. Видите, оказывается, мы можем рождаться не только с болезнями телесными, там, душевными, но и с болезнями духовными. Они есть. Они являются наследственными. И, следовательно, они требуют исцеления. Они требуют исцеления, как любая болезнь. Еще в детском возрасте мы еще иногда не можем понять даже, что там, еще трудно разобраться в этом человеке, что у него там преобладает, какие у него там выдающиеся рога, да, или крылышки ангельские. Вот, еще мы не знаем, где у него там эта родовая такая страсть. Иногда это и не видно, бывает особенно, но это так, это факт. Мы все грешные и передаем эти духовные заболевания своим, так сказать, потомкам. Так вот, одна из причин страданий детских может заключаться именно в этом даже, что эти страдания являются исцеляющим средством в отношении вот этих болезней духовного порядка, которые они наследуют. Сразу вопрос, но они же не виновны, правильно? Они же не несут за это ответственность. Правильно, не несут. То, с чем мы рождаемся, за это мы не несем ответственности. Ни за какой первородный грех, да, ни за родовой грех не несем ответственности. Верно. Ну, хорошо, я не несу ответственности. Но человек родился слепым. А нельзя ли его вылечить? Ответственности он не несет. Но от этого ему он нисколько не лучше от этого видит. Помните, Христос исцеляет даже слепорожденного. Какая радость наступает у него. Так вот, оказывается, одна из причин возможных страданий детей может заключаться в том, что требуется исцеление. А исцеление это сопряжено с разными вещами. В частности, оно может сопрягаться вот и с какими-то необходимыми для исцеления этой душевной, духовной язвы, с какими-то страданиями. Я говорю, предполагаю, я не знаю, вы слышите? Мы сейчас с вами рассуждаем, я это не утверждаю, я предполагаю. Это один момент. Второй момент, который, как мне кажется, уже более даже значим, это другого порядка. Вы, конечно, все знаете, что мы вот по догматическому богословию, по апостолу Павлу учим, церковь есть тело Христово. Все христиане, крестившиеся, живущие, входят в это тело Христово. Но учтите, учтите, что церковь названа телом Христовым, Христовым на самом же деле, на самом деле. Все человечество является единым телом. Правда, далеко не Христовым, это вопрос другой. Но я утверждаю мысль, против которой очень трудно, просто жалко, если даже какие-то возражения, они есть, но существуют. Человечество является организмом, не горохом в одном мешке, или в мешочках разные народы. Нет, вы слышите, человечество не горох в мешке. Человечество – это организм, единый организм с множеством разнообразных членов, клеточек и так далее. Вот что такое человечество. Если хотите, утверждением, что Церковь есть тело Христово, этим утверждением мы утверждаем, что и человечество есть организм. То же самое. Только церковь – это некая, так сказать, сердцевина, если хотите, некая наиболее его святая часть. Мы о церкви поговорим. Под церковью, я разумею, вовсе не тех, кто крестился, значит, он в церкви. Можно креститься 100 раз. То есть, извините, я выражаюсь так. И совсем не быть в церкви. Это мы поговорим об этом отдельно. Я просто хочу сказать, что если Церковь есть тело Христово, то и человечество все есть тело. Из этого проистекают очень важные следствия. Какие? Очень красочно изображает это апостол Павел, когда говорит, что ухо не может сказать «руке ты мне не нужна», или там глаз ноге сказать. Вот. Эти вещи. Апостол Павел, помните, он очень хорошо говорит об этом. То есть о чем он говорит? О том, что в организме все клеточки связаны между собой. Все. Слушайте, когда бормашина коснется одного всего-навсего нерва в зубу, что происходит с нами? Все вопит, сердце стучит. Мозга пищит, весь человек содрогается. Так всего одного нерва только и коснулись-то, одной клеточки. Весь организм страдает. Вы подумайте только, какая связь потрясающая. Более того, прикосновением к одному нерву только можно убить человека. Не выдерживает. Не выдерживает сердце. Человек умирает. Наоборот, и наоборот, оказывается, можно. Вы знаете, проводились какие интересные эксперименты, над крысами производились эксперименты. Оказывается, в мозгу у всех млекопитающих, в том числе и у человека то же самое, есть центры. Центры удовольствия, центры страдания. Эти центры есть. И нужно только их знать. И вот крысам подводили электроды к центру удовольствия. Рядом ставили кормушку с какой-то их любимой, не знаю, едой, и ей показывали, как она лапкой может нажать на кнопочку, и раздражается центр удовольствия. Это недолго. Крысы очень умные. Показали. И дальше наблюдали, что будет происходить. Перед крысой после этого ставят кормушку, голодной крысой, так? И эту кнопочку. И что начинается? Вы себе представить не можете, оказывается. Крыса бросается к этой кнопке и нажимает ее. Держит ее до тех пор, пока не изнемогает полностью. Отключается. Чуть малейшие силы она опять нажимает. Крыса, в конце концов, умирает от голода. От полного истощения умирает. Правда, интересно как? Всего одна какая-то клеточка там возбуждается, всего небольшая. И посмотрите, что происходит. Ни голод, ни что другое не побеждает этого. Я к чему это говорю, друзья мои? Это к чему говорю? Так и в организме всечеловеческом, а тем более в организме, который особенно близок, организм семьи. Вы слышите? Здесь особенная близость. Или организм, если хотите, тело вот ближайших людей. Это же единое буквально тело. Все связаны друг с другом. Причем, ой, как связаны! Вы себе представить даже не можете, как связаны. Это все знают. Иногда готов родственник за родственника умереть готов. Мать бросается в огонь за ребенка, погибая сама, чтобы только вытащить его оттуда. Вы слышите, какая связь потрясающая? Так вот, отсюда открывается один из, если хотите, законов человеческого существования. Дети связаны особенно с родителями единством полным. Я хочу сказать, да, дети, не осознавая даже, страдают за родителей. Страдают совсем, еще раз повторяю вам, не потому, что они вот как мать бросается там в огонь, чтобы вытащить ребенка из горящего дома. Она-то понимает, ребенок еще не понимает этого. Но по закону, вы слышите, по закону бытия, живого тела даже, живого организма, живого существования вот этого, по закону какому? По закону любви. Одно страдает за другого. За что? С чем связано? С чем связано единством? Единством любви. Вот, оказывается, основным законом нашего организма, это является закон любви. Посмотрите, как на один глаз нагрузка становится гораздо больше, когда другой выходит из строя. На ногу становится другая нагрузка, когда другая нога больная, и так далее. В походе, когда мы идем, то же самое. Когда что-то с человеком случается, его берем нагрузку на себя. То есть что, о чем эта речь говорит? Видите, нагрузку берем. По закону любви это происходит, а не почему-либо. Так вот, мысль какова, которую я хочу вам сказать. Дети страдают в силу вот этого закона любви, присущего человеческому существованию. Люди не горошины, а единый организм. Семья – это особенно. Дети страдают. Страдают в силу этого. За что? Вот за изъяны, раны, или, проще говоря, грехи. Грехи кого? Своих родных и близких. Что дальше? Мне скептик уже кричит изо всей мочи. А, где ж тут справедливость? Где же справедливость, где же правда? Я отвечаю, не знаю, действительно. Вы спросите у той матери, которая бросается в горящий дом, это где же правда? Вы не спрашивали Евпатия Коловрата, где эта правда, когда он с несколькими сотнями человек бросился на чуть ли не стотысячное войско? Где правда у спартанцев, которые стояли в этом ущелье, и всего какая-то тысяча или было против громадной армии? Где правда, когда герой бросается на амбразуру, закрывает, чтобы только его товарищей не посекла эта свинцовая смерть. О какой правде вы говорите? Мы говорим не о правде, а говорим о любви. Идите, страдающие и умирающие, они будут вечно благодарить Бога за то, что Он дал им пострадать за своих близких. Вот, мне кажется, чем можно объяснить страдания детей. Они происходят по закону любви, а не правды. И вообще, я вам скажу, в принципе скажу, что это неверная постановка вопроса, когда нам говорят, за что Бог наказал, почему тот страдает. Все время на основе чего говорят? На основе закона правды. Мы говорим, Бог не правда, Бог не правосуден. Вы слышите, что мы говорим? Бог не правосуден. Да, Он не правда, а Он любовь. Как пишут святые отцы, как пишет Иоанн Златоуст, Исаак Сирин, вот у них просто замечательные высказывания. Да если бы Бог был правдой, мы в один миг должны быть уничтожены все. Если бы он был правосуден, не правда он, а любовь. И вот на основании этого закона любви мы с вами и можем объяснить вот страдания детей. А уж если, так сказать, коснуться этого, вы же помните, например, как Исаак Сирин в своем, каком я не помню, слове, когда он говорит, что есть сердце милующее, помните, может быть, это? Он спрашивает, что есть сердце милующее, то есть любвеобильное, и отвечает, просто замечательно отвечает. Это есть возгорание любви о всякой твари, о гадах, пресмыкающихся, птицах, о самих врагах истины, о демонах. Так что не может оно смотреть на чьи-либо страдания без слез. И если таковой человек будет сожигаем десятикратно в день, он не удовлетворится этим. Десятикратно в день за любовь к людям он не удовлетворится этим. Понимаете, какие вещи? Да. Даже в нашей этой земной любви и то, какие, что мы видим, сколько, вот особенно в старой хорошей литературе, в этих романах, когда описывается это вот эта чистая, действительно прекрасная любовь, которая может быть между молодыми людьми, когда готово все в огонь и в смерти куда угодно за это. Какой правде вы его будете спрашивать? Когда князь Серебряный уходит в битву, в самую гущу и погибает даже там, да не в силах вынести там разлуки с этой. При чем тут правда? Любовь, а не правда. Вот высший закон нашего бытия. Исаак Сирин, например, передает еще один случай, который описывает так. Агафон сказал, один из святых отцов, Агафон, подвижник, «Желал бы я найти прокаженного и ему отдать свое тело, а себе взять его». А, вот у меня и сердце милующее есть. А Исаак Сирин, будучи спрошен, что такое сердце милующее, сказал, возгорение сердца человека о всем творении, о человеках, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари. И не может оно вынести или слышать, или видеть какого-либо вреда или малой печали, претерпеваемых тварью. А посему и о бессловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред ежечасно, со слезами приносит молитву с великой жалостью, какая без меры возбуждается в сердце его до уподобления всем Богу. Достигших же совершенства, достигших совершенства, признак таков, о, интересно, признак, какой же? Если десятикратно в день преданы будут на сожжение за любовь к людям, не удовлетворятся сим. О. Видите, оказывается, что является основным законом нашего бытия, законом, который открывает нам христианство, открыло во Христе, который пострадал праведник за неправедники. За кого пострадать? Который распяли, предали его, а он с креста говорит: «Отче, прости им, ибо они не знают, что делают». Вот, оказывается, каков основной закон нашей жизни. И мне кажется, что именно вот этим законом, который открывает христианство, мы можем объяснить страдания детей. Да, Бог дает, не всем, кстати, детям, не все дети страдают, не все погибают дети, а, видимо, только тем детям, которые способны без духовного вреда для себя, вы слышите, пережить эти страдания и затем благодарить Бога вечной благодарностью за то, что Он дал им пострадать за других людей. Вы знаете, очень многие, которые что-то жертвовали собою, не до смерти, нет, не до смерти, но что-то отдавали и прочее, ну, отдавали, когда именно необходима была эта жертва, все они единогласно утверждали, какой радостью исполнялась их душа. Действительно, выше любви нет ничего в мире. Об этом говорит христианство. Этого, к сожалению, не знает мир. Да, хотите ли вы сказать, что страдания детей могут облегчить посмертную участь родителей, если последние не смогли, не успели в чем-то исправиться, покаяться сами? Да, конечно, я хочу именно это сказать. Конечно. Во-первых, я вам скажу. Во-первых, страдания детей очень часто уже в этой жизни оказывают сильное, благотворное воздействие на родителей. Вы, наверное, все знаете, как часто приходят родители к вере, к церкви именно по причине больных детей, страданий детей. Немножко начинает доходить до ума. Знаете, есть хорошая русская пословица: «Гром не грянет, мужик не перекрестится». Так вот и здесь тоже. Пока у нас все тепленькая водичка, все хорошо, нам никого не нужно. Ни Бога, ни рая, ничего на свете. Нам хорошо. Поделюсь вам. Я хожу по Вене, столице Австрии. Прекрасный город, красивый город, так? Со мной женщина одна ходит, меня сопровождает. И она говорит: «Алексей Ильич, ну что же это такое? Вы посмотрите, какая здесь красота, как люди уважительны друг другу, так? Как никаких криков, озлобленности и далее. Вы посмотрите, почему у нас-то в России, она сама отсюда, почему же у нас-то такой никого не тронь, не задей? Почему у нас-то нет этого, как здесь?» Ну, я ей ответил: «Вы знаете, верно, и этим людям, вот этим вот, которых вы говорите, им больше ничего не надо, ни Бога, ни Царства Божия. У них и мысли уже даже нет об этом. Сами похороны, посмотрите, какие они, все прячут. Покойников, чтобы никто не видел, ничего. Дай нам благо на земле. А наш народ еще Бог любит. Значит, в нашем народе еще сохраняется эта искорка искания. Еще есть возможность, хотя бы через вот эти неурядицы, еще есть возможность подумать: я же смертен, и что меня ожидает дальше?» Здесь люди забывают об этом. Они это свое земное благополучие уже мыслят как вечное состояние. Какой жуткий самообман! Вам дали на ладошку, дали бриллиант. Ой, красота! Хватит! Как? Так в Вене хорошо, а мне умирать надо. Когда человек теряет рубль, очень он страдает. Нисколько. А когда теряет миллионы или миллиарды, веревку на шею. Бедные люди, которые здесь, кажется, имея уже все, все, и вдруг приходится все это оставлять вплоть до своего тела. Вы только подумайте пережить этот ужас. Когда все, все есть, вот, наслаждайся только и живи. И все это нужно оставить. Ведь, друзья мои, неужели мы не понимаем? Человек сохраняется полное сознание, полное осознание всего. И человека отрывают друг от этого блага. Что с ним происходит? Недаром у нас на Руси очень многие перед смертью, князья даже, от всего отрекались, принимали монашество. Все, от всего уходили. У меня ничего нет. Ничего у меня нет. Все. Полный, все, полный перерезает все нити. Еще бы, заранее надо отречься от этого, чтобы потом не было раздирания, отдирания от человека. Тот, кто здесь привязан ко всему этому, какие страдания придется ему перенести, перейдя туда. Да, и я думаю, что страдания, вот эти невинные, действительно невинные страдания, ни за что-нибудь, а невинные страдания, страдания, если хотите, по закону любви, да, я уверен, что они очень и очень помогают, помогают вот его близким, детям. И посмертная участь сама смягчается. И там, возможно, они, увидев эту любовь, закон любви своих детей, даже там этими страданиями, возможно, я так думаю, что они в какой-то степени очищаются. Нет бессмысленных страданий. Вот основная истина христианства. Слышите? Бессмысленных страданий нет. Мы говорим, вот Бог его наказал, так ему и надо. Видите? Разбился. Это так может говорить только язычник. Не Бог его наказал, а Бог его помиловал. Может, какой ужас пережил он? Какое страдание, возможно, он пережил в это время? Что? Для нас это миг, а для него это целое вечность, может быть. Еще раз повторяю, основной наш закон, основная наша истина, если хотите, Бог ни йоты страдания не позволяет человеку без пользы для этого человека. Пользы какой? Вечной, конечно, а не этой просто.